Вот, ну вот и осужден, и попал опять уже в осужденную камеру осужденных после следствия, после суда. Никаких я жалоб не писал, никаких кассаций не писал, ждал отправления в зону. Попытался сделать одну подпорку как бы для себя человеческую и попросил жену через адвоката пойти к начальнику управления лагерями по Ворошиловграду. Это начальник когда-то был у меня начальником колонии, а за эти годы он уже стал начальником управления. И жена к нему пошла. Трудно было пройти к нему, сейчас там очень много охраны у него. Но пробралась она к нему, и он вспомнил. Это тот начальник, который говорил, что этих людей воронками не возят. И когда она ему повествовала о нас, о нашем пути, о борьбе, то вот этот полковник, человек такого кресла, пустил слезу. Вот, зная нас, кто мы за люди, и за что сидим, и за что страдаем. И пообещал, что сделает все в его силах, чтобы я был в хорошей колонии в Ворошиловградской области. Но мы ж ведомы Бога, а не человека. И вот эта подпорка человеческая должна была быть выбита из-под моих ног. Так приглашают меня, вызывают на этап для отправки. Набирают нас 96 человек и готовят в отправку по Ворошиловградской области. Дали нам паёк, забрали от нас матрасы. И к вечеру на поезд одного за одним приглашают, вызывают с камеры. Я остаюсь один в этапной комнате, уже приготовленный. Закрываются двери, меня не берут. Я к корпусному. В чем дело? Почему же меня оставили? Чего ж всех забрали я? Вы не забыли обо мне? Нет, говорит, уже готово было все корпусное. Подъехали с КГБ и сказали: вот этот человек не в Ворошиловградскую область пойдет, а в другую пойдет. Куда мы скажем, он пойдет. Вот. И когда мне это сказал корпусной, я понял, что уже рука их длинная и там достала. И возвратили меня опять в камеру. Ребята удивились, осужденные, что я опять вернулся. Ну, неделю еще пожил на тюрьме. И отправляют меня в Березань, 95-я колония, Киевская область. Колония неважная. Контингент людей очень плохой. И когда я прибыл туда, то меня определили в самый худший отряд и сказали, что, видимо, не зря тебя сюда прислали. Очень сурово на распределении разговаривали со мной. Вот, и определили в плохой отряд. Но упование у меня было и там, и везде, что будет Господь со мной и поможет мне. По пути этапом случилось такое горе. На тюрьме Киевской, когда мы находились, содержались там, вдруг вся камера подверглась эпидемии, заболеванию дизентерии. И когда я увидел и даже почувствовал на себе, что уже симптомы болезни меня начинают преследовать, я усердно помолился Господу и сказал: Господи, в Твоих руках это, не допусти, чтобы я мог заболеть, сохрани меня. И вся камера переболела, а Господь меня избавил. Это для меня было очень ободрением со стороны Господа, утверждением, что Он со мной, слышит мою молитву. Я возблагодарил Господа и вот пришел в колонию. Определили меня в бригаду сварщиков, где начальник отряда был очень строгий, требовательный, метис человек, узбек. И интересный человек, грамотный так человек, но требовательный. Когда он познакомился со мной, с моим делом, и письма мне пошли от друзей, то, выдавая их перед отрядом, а на стройплощадку строили не один наш отряд, а несколько отрядов, он громко зачитывал мои письма и говорил на каждое письмо: врагу народа вручает одно письмо, клеветнику второе письмо. Значит, еще там какие-то эпитеты такие он воздает. А потом уже нечего Божьему одуванчику. Значит, и уже тогда остальные письма отдает. Понимал он хорошо меня, мое убеждение, и по их указанию то щемил, а на самом деле он относился с уважением. Я ничего, он уже умер, ничего не могу о нем сказать плохого. Говорил я ему много в его кабинете о Боге, он, конечно, не принимал этого. Он считал себя выше этого. Жизнь моя в колонии проходила благодарение Богу. Колония строгого режима. Режим строгий. Но подчиняться можно, и я очень искал смирения. Если помните, я говорил о первой колонии, что там мне была привилегия, что я мог получить сколько хочу передач, свиданий, то в этой колонии я даже минимума не получил того, что мог. Видел уже Господь, что уже можно иначе меня вести, и смирял здесь очень много. Здесь свиданий мне больше 2 суток не давали ни разу за все 3 года. Вот. Свидания очень ограничены, свидания всегда подслушивались, устраивали, чтобы подслушать. Ну, а отбывать срок Господь помогал. Так я работал подсобным рабочим на подаче деталей для сварщиков, электросварщиков. Завод наш изготавливал машины сельскохозяйственные, зернометатели, ЗМ-60. И подавая эти детали, я быстро усвоил, значит, номенклатуру деталей, структуру, перечень. И когда начальник производства это узнал, он мне предложил перейти диспетчером работать. Забрал меня в диспетчерский отдел, я там в том же цехе работал, и почти я так работал до конца срока. Чувствовалось благословение, они это видели, потому что работа сложная, но Бог благословлял, и я ее осваивал легко. Помогал им много. Но как на 1/3 срока, так и на 30% вызывали на комиссии по изменению режима содержания. Оставалось все в силе, потому что они знали, с кем они имеют дело. Радость для меня была в этом сроке та, что где-то через 30% моего пребывания прибыл брат из Черкас, Матюха Александр, брат нашего братства. Брат недавно у веры молодой, 10 лет как верующий, до того был хулиган, а потом уверовал и на селе своем, значит, там группа их человек 15, он им читал Слово Господне, и они его по 187 статье посадили. Брат очень любит Слово Господне, очень любит Библию, пение. Мы с ним постоянно занимались изучением Слова Божьего. За этот период очень обильно Господь посещал нас Словом. Мы с этим братом примерно изучили до 100 глав Священного Писания. Очень много из книги Псалтыря Псалмов. Я за свои 50 лет стихотворений меньше выучил, чем за эти 3 года. Друзья из всего Союза, из многих городов, из многих мест писали мне письма очень горячие, очень участные письма, которые порой и меня побуждали мыслить над поэзией. Какое это чудное даяние от Господа. И вот однажды я получил от друзей, не помню от кого, стихотворение: «Вера — это поэзия духа, и беспредельная вдаль полет, но человек, не имеющий слуха, любимой мелодии не споет. И тот, кто слеп, никогда не сможет увидеть улыбку зари вечерней. Вот и сегодня в безбожном мире немного ищут поэзии в вере». Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но веры поэзия, как дыхание, всем христианам необходимо. И вот такой стих сосредоточил меня, я его выучил. Он глубокий стих, и размышлять стало поэзией. Я раньше не занимался поэзией. Так, с первого срока, несколько детям, в дни рождения, что-то напишешь, вот какой-то стих. А тут поразмыслил о том, что попробовать что-нибудь написать. И вот были там недалеко в окружении нас сосны. Они очень пленяли меня. Я выходил к ним молиться. Они за забором, далеко от меня. Но я на протяжении всего года наблюдал за ними, как они терпеливо переносили летом жару, зимой холод, ветры, иней, всякие гололеды. И все спокойно, не меняли цвет, не менялись никогда, всегда зеленые. И я наблюдал за ними так, за этими соснами. И вот Господь мне положил на сердце вот такую мысль о соснах. Написала коротенький стих такой: «О, сосны милые, поведайте о воле, ибо о ней стомилась душа. К вам прихожу, когда грущу в неволе, хоть видеть вас могу лишь сдалека. Заборы, ограждения, часовые, команды глупые с набором бранных слов, на что только способны люди злые, отвергнувшие Бога и Его любовь. Смотрю на вас, и боль в душе смолкает. Общение с вами радует мой дух. От вида вашего грусть сердца исчезает. Ваш нежный запах лечит мой недуг. О, сосны нежные, вы учите смирению, тому ж необходимому, что ждет от нас Господь, его хоть то явно, хоть и к сожалению, не достает мне сред земных дорог. О, сосны стройные, мне б ваше постоянство в дни злые, в страшной ночи час, когда в неравной битве истомилось братство, а враг задумал низложить всех нас. От Закарпатья к Дальнему Востоку, из севера холодного на юг, волна гонений и тюремных сроков зловещей силой давит, как недуг. Мое любимое, истерзанное братство, за веру в Господа, за верность слов Христа, поруганы, осмеяны, избиты, и на попранство нас в тюрьмы бросила безбожьих власть рука. Хоть нелегко приходится гонимым, но пусть история и наших с вами лет отметится подвижничеством зримым, а замыслом безбожья скажем твердо «нет». Ведь око всеблагого Бога над верным земли во всякий час, и знаем, что евангельская дорога уверенно ведет всех в небо нас. Затем у меня в жизни вот произошло такое событие. Дети меня к этому готовили. Вот. Да и сам я как-то духом чувствовал моим, что подстерегали враги наши. Им показалось мало вот наказать меня и лишить воли, лишить детей свободы. Они посягнули и на жену, больную мою жену, усталую уже, и ее арестовали и посадили, осудили тоже по 187, по 138 статьям Украинскую ССР, осудили к 3 годам лишения свободы. Дети очень пережили много. Вы слышали много несправедливости в обвинении, много клеветы, зла. Да и зная ее здоровье, зная изношенность ее организма, очень были обеспокоены, потеряли сон, потеряли покой. И в этом таком вот отчаянном состоянии написали как-то мне, готовя меня к этому, что папа, вот мамочка наша тоже уже с тобой. Перед этим я видел сон и написал ей: «Дорогая моя, Господь мне показал, что мы лежим под одним одеялом с тобой». Вот, во сне увидел это, вот такое черное одеяло, и мы с ней под этим одеялом. И она мне говорит, пишет оттуда, что, наверное, скоро будем под одним одеялом. И очутилась и жена в этом состоянии, вот в неволе. Дети остались одни. Жесток атеизм. Ну а что от него больше ждать? Что от него ждать? Начали они этот эксперимент с нашей семьи. Вот. Не только отец в тюрьме, но посадили и мать. Остались детки одни. Но благодарение Богу к этому времени они уже все заключили завет с Господом. Нам можно уже было идти на страдания, потому что Бог наших деток помиловал, приблизил их к себе. Они все приняли Господа, и уже теперь можно и не только страдать, но и умирать спокойно. Дети знают Бога, дети спасенные. И осталось в доме, когда-то шумном доме, когда-то в таком доме, что мы не могли до часу, до двух ночи мать уложить нас спать. Мы поем, рассказываем, радуемся, плачем. И вдруг этот дом опустел. Никого. Осталась одна моя дочь, Лилечка, и в такой скорби, переживании, порою в неотопленной комнате, с очень минусом, большим в градусах зимой ночевала в этой комнате, и исполнился день рождения. И припомнились мне те долины, которым Бог вел нашу семью через вот наши все скитальческие дни. И мы, скорбя об этом, размышлял я, и вот Господь посетил меня стихом. Ей день рождения было, и я ей посвятил стих, который называется «Долины». Нам с детства знакомы долины, их много прошли, а конца не видать. И тянутся дни, а ночи так длинны, туманится взор, где бы силы достать. Одна из долин нас держала немало во власти своей, сквозь волю и дух. Долина сует, что отцами нам дана, разрушив здоровье, оставил недуг. Так часто мечтали о горах отрадных, но плача долина уделом была, и гнулась спина от нож непосильных, а с глаз безудержно катилась слеза. Мечтали о горах, но звали долины. Печали и скорби, разлуки, тоски, и мы покорялись, и были гонимы, но крест свой стремились достойно нести. Изведать пришлось и долину уныть. И смерти долина дышала на нас. Наш узор туманился, страшило затмение. Нередко грозился критический час. Но где бы могли мы увидеть ту силу, ту руку большую и око Творца? Лишь только в долинах. Да, в каждую долину он к нам снисходил, нас храня и любя. В долинах прошли мы хорошую школу, учились, как верить и верою жить, к познанию шли силы Божьего Слова, и мир хоть хотел, нас не смог победить. И если судьбою Тебе упуститься придется в долину, дочурка моя. Не падай в уныние. Смотри на вершину, где Бог и обитель готова твоя. Нависла тень над головой моей дорогой подруги. Когда ее арестовали на 15 суток, обвинив ложно в организации общения Харьковского, в то время как она сына отвозила на учебу, сняли с электропоезда и определили на 15 суток. И мне об этом описали дети. Тут ей приблизилось 55 лет с момента рождения, с дня рождения. И Господь посетил меня подарком для нее, стихом таким, чтобы написать ей вот, поздравление. И вот коротенький стишок такой родился там. Я жертвую, за жертву стану, великий Павел возгласил, и верен истине без стонов, сей цели отдавшись служил, Христовой церкви неизменно, за что изведав мира нрав, поруган был, но перед Богом остался несомненно прав. О жертвах знаем мы немало, от Авеля и до Христа, от дней апостолов досталась нам жертвенна тропа креста. Мы слышали из слов Писания призыв представить и себя живому Богу на служение святую жертву навсегда. Пришло, настало и для нас то время, чтобы к делу перейти от слов и испытать разлуки время, неволю, скорбь и звон оков. Коль посвящать, то без оглядки, коль отдаться, то целиком, и скромно, тихо, без оглядки стать жертвой Богу со крестом. А если смерть, она бессильна, приобретение через нее получит пилигрим в отчизне, сам Бог выси почтить его. Благословить тебя желаю, моя любимая жена, в день ангела Христа благаю хранить, носить, водить тебя. Скитаясь, радуйся и веруй, страдая, бодрствуй и молись, храни, не уставая, верность, и к цели день и ночь стремись.
Она всех творений получила к своему дню рождения или нет?
К сожалению, это письмо адресата не достигло. Оно осталось у меня. Но ее арестовали 23 июля, а 26 июля день рождения. И следователь сказал, что вашего мужа письмо, в котором вас поздравляет с днем рождения, находится у меня. Оно было изъято следователем, и она его содержания не знала. Ни письма, ни стихотворения этого. В жизни узника, в жизни, когда мы находимся там в лагере, очень большую роль в нашем духе, в состоянии нашем духовном играет вот, почта, играет письма, которые мы получаем. Это такое громаднейшее свидетельство для внешних. Они не могут 3 месяца получить одного письма. А нам письма идут верующим пачками, много идет писем. И с любовью друзья посылают, детки посылают, старушечки посылают. В этих письмах увещание, в этих письмах любовь, в этих письмах действительно тепло, забота о нас. И почти каждый из них заканчивается: будь верен, сохрани верность Господу, а мы уж тут все перенесем на свободе, все перенесем, лишь бы тебя встретить верным. Этого желают домашние, этого желают все друзья, этого в каждом письме. Конечно, это не нравится недругам. Они бы хотели, чтобы этих писем не было. Они как-то ограничивают. Откуда, зачем это из Челябинска, из Магнитогорска, из Кишинева, из со всех мест письма тебе? Что это такое? А однако письма идут. Изо дня в день идут письма. Я когда-то помечтал, так мне захотелось получить «Его христианская молодежь поет», и это и одновременно стихотворением является. «Я хотел бы молиться, как молится ночью сосна, устремившись головкою ввесь». И живу этой мечтой, мечтаю, как бы получить мне, кто бы мне, или написать дочке, чтобы выслала мне. Вдруг присылает мне одна сестра письмо. Сестричка очень знакомая мне, она в Рубежанской церкви, Семиволос, Верочка, высылает мне открыточку и полностью в ней меленько пишет этот псалом. Я его выучил на память и все время пел. Это стихотворение, многие христиане его знают, это стихотворение обширное и говорит о том, что я хотел бы молиться, как сосна. Я хотел бы молиться, как клен, который листочки свои роняет, чтобы по весне в новую одежду одеться. Я хотел бы смиряться, как колося. Вот. Я хотел бы плакать, как небеса плачут. Это обширный такой псалом. И в результате я хотел бы воскреснуть, навек со Спасителем жить. Бог сказал мне, покрепче держись, и уроку моих многократную мудрую нить принимай лишь, смотри и учись. Смотри и учись, я урок тебе преподаю, и уроку моих многократную мудрую нить принимай лишь, смотри и учись. Вот это стих говорит о том, что мы никогда не кончим эту учебу, даже до дня пришествия Господа. Мы будем учиться и как сноп на току, и как клен, как сосна, которая молится, как зерно, которое в жерновях превращается в муку. Этот замечательный для меня был стих. Очень красочно есть, друзья, оформляют. Я очень много открыток привез с собой домой. Они хранятся у меня, потому что я не мог их не сжечь. Это с любовью оформлено. Особенно Миллер Элла из Челябинска, сестра, очень богатые открыточки оформляет. Очень много Лилечка Ястребова хороших. Да, и моя дочь, вот из всех моих детей, сколько я имею, зятей, невесток. Одна у меня есть дочь Лиля, та больше половины мне прислала из всех, чем все они вместе взятые. Это очень заботилось о том, чтобы я имел пищу вовремя, как духовную, стихи, Слово Господне, псалмы. И я очень благодарен Господу за это дитя. Бывают для узника и минуты тяжелые там. Вот дух уныния иногда посещает, дух скорби. Вот, какая-то пустота духовная периодами ощущается, и в это время так нужна поддержка, так нужна помощь, какая-то братская, и Господь знает, использует для этого друзей. И вот однажды получаю, когда в раздумье о жене, как она там будет переносить эти тюремные тяготы с ее хрупким, нежным, таким больным, усталым телом, приходит мне утешение от брата одного, который готовится на служителя, брат Иисус. Слово утешения, слово ободрения о том, чтобы упование наше было твердо на Бога, что Господь не оставит. Это его обетование, а он не изменен в слове. Это письмо я сберег, да и еще несколько писем такого глубокого содержания, которые приходили именно в те минуты, когда надо было мне утешение, надо было утешить мое сердце. Среди почты, которую я получил, очень много писем, особенно к праздникам очень много писем. Однажды оперчасть вызывает меня и вручает мне три письма из-за рубежа, три конверта. Открыв эти конверты при мне, вскрыли они, и мы нашли, значит, в одном конверте красивая открыточка с изображением парусов, стереооткрытка, и с надписями на голландском языке. К сожалению, я прочесть не мог, но чувствовал, что там дух братский, чувствовал, что там поддержка меня, чувствовал, что там молитвы за нас. И еще два конверта, одно из Германии, и третье письмо, кажется, из Швейцарии. И все письма, все чувствовал, что, конечно, друзья очень хотели бы быть рядом, утешить, поддержать. Одно из них было написано на украинском языке, который мне вполне понятно, доступно, и я, значит, утешился, что, брат, мы разделяем ваши узы, мы ободрены тем, что вы стоите в Господе, стоите за истину. Хочется благодарить таким друзьям. Слава Господу, что вот у нас есть друзья и в пределах страны и за пределом, которые воссылают молитвы Господу о нас, узниках, Господу день и ночь.